Здравствуйте, добрый вечер. Шанатова. Значит, я думаю, что мы закончим, даже не закончим, а коснемся немножко еще одной накуды, одного аспекта, который я не успел сказать в прошлый раз, по поводу симоним Рош ха-Шана, по поводу трапезы первого и второго дня Рош ха-Шана. Некоторые делают симоним, я напоминаю, только в первый день, некоторые делают оба дня симоним. И вот мы разобрали с вами всего два симана. Симан, который связан с головой барана и иерационом, который мы говорим, будет угодно перед тобой Всевышний, чтобы у нас был, чтобы мы были головой, а не были хвостом. Мы его довольно хорошо разобрали. И второй симан, мы окунаем яблоко в мед и говорим, будет угодно перед тобой, чтобы у нас был Шана Това Умитука, хороший и сладкий год. Есть еще очень много симоним, которые существуют, которые перечислены в Шульхан Арух и в Рамо. Еще появляются всякие симоним, что сам Мишна Брура пишет, что все зависит от места, в разных местах есть разные симоним. И появляются какие-то симоним, которые рассмотрены на каламбурах, играх слов и так далее. Но один из них давайте рассмотрим и закончим симоним. Это симоним, который связан с продуктом, который называется силка. На иврите селек. А на русском свекла. Человек делает какое-то, обычно женщина, делает какое-то блюдо из свеклы, например, свекличный салат, я знаю, что-нибудь такое, или просто отваренная, нарезанная свекла, это уже по настроению. Некоторые берут, не знаю, откуда это взялось и зачем, листья свеклы. Почему это делают, я не знаю, потому что свекла обычно едят корнеплод, а не листья, поэтому я не знаю, откуда взялся этот обычай. Если берется листья свекла, то надо очень внимательно и хорошо проверить их на червяков. Вообще все эти симоним надо очень хорошо проверять на наличие червячков, жучков и так далее, промывать специально, поскольку симоним Рош ха-Шана значительно менее важная вещь, чем нарушение заповеди кашрута. Но это как бы не тема Рош ха-Шана, это я просто сообщаю. Значит, допустим, что мы берем свеклу в любом виде, в котором она есть, и говорим на нее иерацион, да будет угодно перед тобой Всевышний или перед нашим Отцом, который на небесах, чтобы истолкуться нейновая война. От слова селак или салек – убрать, чтобы были убраны наши враги и наши недруги, наши ненавистники и наши враги. Это иерацион, который мы говорим, и как бы он, на первый взгляд, абсолютно понятен. Свекольные листья в салатах постоянно тут. Может быть, я не в курсе. Я думал, что их не едят, честно сказать. Ну ладно, у меня с кулинарией свои взаимоотношения. Я не очень в курсе, я могу вам поверить. Так вот, когда мы говорим это иерацион, чтобы из толку санейну вавейну, чтобы от нас были убраны, или из толку ушли от нас наши санейну вавейну, здесь есть простая кавана. Обычная кавана, очень примитивная, что мы просим, чтобы Всевышний убрал от нас в этом году всех наших врагов, и чтобы у нас, соответственно, был мир во всем мире, и не было проблемы с врагами, которые осаждают лично нас и весь Амисраэль со всех сторон. Это простой там, простой смысл, который, безусловно, существует. Более немножко глубокий оттенок, который здесь существует, это существование врагов, которые являются клипот, то есть кожура, которая окружает плод, я сейчас не говорю про свеклу, имеется в виду клипа, силы, которые называются кахот тума, на русском она вся не очень хорошо переводится, силы, связанные с тумой, нечистотой, антик души, нечто обратное святости, ситра охра, обратная сторона, которая выражается через самые разные проявления в этом мире, который влечет человека к нарушению мицвот, и это виды Ецаргары, Ситрохры, которые нападают на человека с разных сторон. Это настоящие наши враги, Ойвейну и Санейну, наши враги и наши, те, кто нас ненавидят. Понятно, что они выражаются не только через то, что происходит внутри нас, но то, что происходит снаружи тоже. Это антисемитизм, который существует, это любые враги, которые существуют в прямом смысле этого слова, которые приходят на нас снаружи. Но кроме этого, есть как бы эти враги только проявление которая находит проявление Саргали и Ситрохры, которая находит отражение внутри нас. И одно из таких проявлений, наиболее серьезных, это авойда зойра, это желание человека поклоняться идолу, которое рождается из того, что человек не готов подчинить себя всего, самого себя Всевышнему, абитулировать себя, аннулировать собственное «я» и сделать так, чтобы его желание стало твоим желанием, потому что у человека есть много своих желаний, мыслей и так далее. И отсутствие желания абитулировать приводит к тому, что человек хочет воздействовать на мир, а человеку дана возможность воздействия на мир, поскольку он создан по образу и подобию Всевышнего. Нафишгахайм на это уделил довольно много времени, что означает образ и подобие Всевышнего. Он объясняет не так, как объясняет Рамбам Ренавухим, он открывает нам новую грань понимания, что значит кицалмейну кидматейну, бацалмейну кидматейну, по нашему Всевышнего опыта, образу и подобию. Он объясняет, что подобно тому, как Всевышний, это объяснение не Рамбама, Нафишгахайм. Рамбам в двух словах объясняет, потому образу и подобию, который изначально замыслил Всевышний, поэтому был создан человек. А Нафишгахайм, опять же, в двух словах объясняет, что образ и подобие Всевышнего – это подобие тому, что как Творец влияет на все миры, так человек через свои Тору и заповеди оказывает влияние на все, что происходит вокруг, на все миры, начиная с самых высоких, кончая самыми низкими, на уровне самых высоких ангелов и на уровне самых низких существ, которые есть на земле, на все оказывает влияние этот человек. И вот поскольку у человека есть возможность влияния, то авойда зойра – это когда человек хочет оказать влияние не в том виде и не так, как этого хочет Всевышний, а хочет это сделать так, как хочется ему, из-за своей гайвы, из-за своей гордыни, которая у человека существует. Это понятие авойда зойра, которое является, понятно, что ецер авойда зойра – это один из самых больших, так сказать, врагов, которые существуют у человека, которые существуют внутри себя, и поскольку этот враг находится внутри, то эти же враги приходят к нам снаружи, и это наша просьба, чтобы из толку санейну, которая внутри, наши ненавистники, и вейну, которая снаружи, или наоборот. А вейну находится, относится к тому, что внутри, санейну к тому, что находится снаружи. Ненавистники и враги. И вот у нас есть такая гемора, которая говорит, что стремление человека служить идолам, оно закончилось, его убрали Аншей Кнессет Гдола, мужи Великого Собрания. Это фактически даже не гемора, это псуким у пророка Нехамии, который в геморе Йома объясняется и рассматривается. Когда гемора говорит о том, что во время, когда был построен второй храм, Аншей Кнессет Гдола, мужи Великого Собрания, увидели, что такое идет эт-рацион, удобное для желанное время в этом мире, что они обратились к Всевышнему с просьбой, поскольку из-за грехов народа Израиля был разрушен первый храм, сейчас второй храм восстанавливается, восстановлен, но тем не менее пророчество оставляет постепенно народ Израиля, и остаются только те остатки пророков, которые остались внутри Аншей Кнессет Гдола еще, в общем, даже не поколение, а несколько лет, и все пророчество кончается. В отсутствии пророчества, если в стремлении человека к службе идолов, он настолько серьезный, что его фактически невозможно выдержать, этот Ецер. И поэтому Аншей Кнессет Гдола обращается к Всевышнему с просьбой уничтожить Ецер авойда зойра, Ецер службы, желание, стремление служить идолам. И Всевышний дает им эту возможность, и прямо из Кодыша Экдашим, из святого святых, выскакивает какой-то зверек, которого они берут, Гурария, такой зверек. Они его ловят, кладут его в кувшин, а кувшин запечатывают свинцом и бросают на дно моря. Это ецер поклонения авойда зойра, в таком виде гемора на аллегории рассказывает о том, как этот идол был не уничтожен, он остался, но запечатан, и ему не дана больше возможность воздействовать на этот мир. После этого они увидели, что если есть такая сьюта дешма, такое время, удобное, хорошее время в этом мире, то они пытаются уничтожить еще один ецер, второй из таких серьезных ецерим, ецер лавейра, ецер к запрещенным связям. Всевышний вначале дает им такую возможность. Потом они видят, что когда уничтожается ецер тайва, ецер желания вообще любого, ветер кончается, то в такой ситуации мир не может существовать. И они молятся и возвращают этот ветер, потому что петух не подходил к курице, не было оплодотворенных яиц органических и так далее. И в связи с этим они просят вернуть этот ветер на место. Этот ветер почти полностью возвращается, за минимальными исключениями, которые нас сейчас не так интересны. После того, как этот Ецер вернулся, мы просто можем понять, что Ецер Авойда Зори, да, убран из этого мира. И поэтому сегодня, несмотря на все рассказы о том, что у нас есть Авойда Зори наших дней и так далее, что идолы одели другие одежды, на самом деле идолы существуют, идолы-то, может, и существуют. Но стремление человека к службе идолу в Геморе сказано, что больше нет. За исключением одной истории, которая рассказывается в Геморе в том же месте. Во-первых, чтобы пояснить, что я имею в виду, Гемора приводит такую историю про человека по имени Рафаши. Рафаши – это был один из двух людей, которые завершили составление Талмуда. Рош Ешива в Бавеле, из последних Рошей Ешивот эпохи Талмуда, которые записали всю Гемору. Равин и Рафаши – это два человека, завершили Талмуд. И вот Рафаши дает урок Геморе, по Геморе, и рассказывает, что завтра мы на Осок Бахвейрейн. Завтра мы займемся изучением поведения наших товарищей. Он имел в виду царя Менаше, который является царем Рашой, царем, который был нечестивцем. И он их назвал товарищем, поскольку как мы делаем Эверот, так и они делали Эверот. И вот ночью он во сне к нему приходит царь Менаше и задает вопрос. С какой стороны надо брать хлеб и говорить броху на хлеб и отрезать и кушать хлеб? Рафаши говорит, я не знаю. В чем был вопрос? Вопрос был в том, что если человек говорит благословение, у него лежат несколько там вазочка с фруктами, он должен взять, например, яблоки. Он должен взять то яблоко, которое наиболее красивое, хорошее, вкусное, и броху сказать на самый лучший продукт, который у него под рукой. Если есть два яблока и два хлеба, он должен взять тот хлеб, который вкуснее, лучше выпечен и так далее. Сейчас он находится в ситуации, когда у него одна буханка хлеба, один батон. И вопрос, с какой стороны резать этот батон. Вопрос был в том, что внутри одного и того же предмета, одного батона, тоже надо выбирать лучшую часть или нет. Рафаш честно ответил, что этого он не знает. То, что сказано прямым текстом, что внутри нескольких предметов, нескольких видов, ну, одного вида еды, но разных продуктов, ну, разных предметов, я должен взять тот, который является наиболее готовым, наиболее созревшим и так далее. Внутри одного вида Рафаш не знал ответа на этот вопрос. Менаше ему говорит, что тот же дин, и надо благословлять хлеб с лучше выпеченной стороны. И говорит, что если вы такие амгарцы, если ты, который Рош Ешива Бавеля, настолько не знаешь галахи, то в такой ситуации, как ты мог назвать меня своим товарищем? Я твой раф, я не твой товарищ. Рафаши говорит, что завтра я буду преподавать эту галаху в Ешиве от твоего имени. Но ответь мне на вопрос. И Рафаши, кстати, преподавал от имени Менаше. Увда, ситуация, что мы знаем эту галаху от имени царя Менаше. До нас она дошла именно от имени Менаше. И Рафаши спрашивает, если вы такие талмидей хамим, такие грамотные люди, как могло случиться, что вы так много поклонялись идолам, не дай бог? И Менаше отвечает, что ты этого не можешь понять, поскольку ты живешь в то время, когда Аншей Кнессет Агдола, мужи Великого Собрания, убрали Ецер поклонения идолам. Поэтому сегодня у тебя нет никакого желания идти и кланяться идолу. Если бы ты жил в наше время, это желание существовало, ты бы, задрав камзол, бежал бы к ближайшему идолу, чтобы ему поклониться и принести жертвоприношение и так далее. Если Гемора приводит это, то значит так оно и есть. Никаких сомнений на эту тему нет. Поэтому мы знаем, что у нас нет ецера поклонения идолов, и нам очень тяжело понять их ецер. Не тяжело, а невозможно. Понять их ецер. Меня спрашивают, если человек не любит сильно подсушенный хлеб. Я сказал, хлеб с той стороны, где лучше прожарилось, лучше пропеклось. Не обязательно подсушенный. Тот, та сторона, которая для него является оптимальной, которую он больше любит. Здесь же в Геморе речь идет о том, что есть хлеб с нормально пропеченный, есть хлеб, где тесто чуть-чуть сыровато. Так вот, не надо брать там, где чуть-чуть сыровато, потому что большая часть людей не любит сырое тесто, и вообще не факт, что оно годится в качестве хлеба. Об этом идет речь. Больше я ничего не имел в виду. Окей. Теперь я двигаюсь дальше. Ой, мне надо сейчас открывать. Меня спрашивают, какое именно место этого Талмуда это написано. Трактат и лист. Описывается удаление Ецергора, поклонение идолам. Это описано в Геморе Йома. И это написано в книге Нехемии. Там это менее подробно, в Геморе Йома чуть более подробно. И в Геморе Сангедрин. Но лист так вот назвать, не открывая Гемору, я не могу. Мне надо полистать для этого. Я даже помню, что это, по-моему, на Омуде Алиф. Но какой лист, я точно не помню. А искать сейчас во время урока, это будет не совсем правильно. Так вот, я продолжаю дальше. И теперь после того, как нам рассказывается эта история, есть еще одна история, которая рассказывается в Геморе Сангедрин. Я еще раз напоминаю, что мы говорим про время, когда Ецер поклонения идолов закончился, его больше нет. Теперь Гемора в трактате Сангедрин рассказывает про одного балагола, одного извозчика, который зарабатывал, таксиста по-нашему, зарабатывал тем, что он развозил на своей повозке на лошади по нужным адресам людей, которые его заказывали. И вот он получил досману, получил приглашение на работу, на то, чтобы повезти какую-то матрониту. Матронита – это римская вельможина женского рода. Повезти из пункта А в пункт Б. Он приехал в назначенное время, привез ее в назначенную точку. И она ему велела подождать, естественно, оплачивая ожидание. Пошла и вернулась через какое-то время и сказала, что все, едем домой. Он был таким любознательным человеком еврейским. У евреев очень часто есть любознательность, особенно там, где не надо ее проявлять. И поэтому он спросил, что она там делала, куда он ее возил. Она сказала, что это здание храма службы идолу под названием Бальпео. И она служила этому идолу. В чем состоит служба этого идола, спрашивает молодой человек, или пожилой, не знаю, балагола. Она ему отвечает, что служба состоит в том, что наедаешься до отвалу свеклой, которая вызывает, работает как слабительная. Потом приходишь к этому идолу, и около этого идола, около статуи этого идола идешь в туалет. В этом состоит служба этому идолу. Тогда этот балагол говорит, что вот на это я тоже готов. Это Гемора в трактате Сангедрин. Опять я не помню Дафа, естественно. Но можно поискать. Это не так трудно обе Геморы найти. Они очень известные Геморы. И говорит, он говорит, что ну так, вот такую службу идолам, на это я тоже готов. Это был еврейский человек. Дерегагав это нельзя. Он имел в виду посмеяться и опозорить идола. Но это нельзя. Поскольку это и есть служба Бальпеору, сходить перед ним в сортир, то поэтому это запрет Медорайса, но тем не менее он этого не учел. Он впервые услышал об этом идоле. Она ему сказала, что она готова подождать, святое дело. Он пошел туда, сходил в туалет перед идолом, но поскольку он не был подготовлен к процессу службы идола, он не взял с собой туалетную бумагу, назовем это так, поэтому он снял с пьедестала скульптуру идола, использовал нос в качестве туалетной бумаги. И увидел, что со всех сторон к нему бегут, спешат служители этого идола. Перепугался, решил, что его сейчас прибьют на месте. Они же его, наоборот, не прибили. Взяли его под руки, поставили его на пьедестал идола и сказали, что начали его прославлять, и сказали, что за всю историю этого храма не было человека, который так бегидур митсва, так идеально служил Бальпеору. И поэтому они его так вот хвалили. Теперь... Бальпеор – идол какого народа? Не всегда идол относится к какому-то конкретному народу. Это Бальпеор, это Бааль, который описан в Торе во многих местах, и в Танахе во многих местах. И вот его описание дает Гемора. Он не всегда, не все идолы являются проявлением службы какого-то одному народу. Я могу вам привести примеры, когда, вы сами можете привести, поэтому я не буду, когда какой-то элемент идола, он работает на десятки народов, как, например, сегодня, в общем, один из видов идолопоклонничества, несмотря на то, что нету Ецера, Авойда, Зора, понятно, что существует, и это распространено на тьму народов мира. Поэтому ваш вопрос не совсем, он как бы хороший, потому что есть такие народы, у которых есть своя конкретная служба, присущая этому народу, но это далеко не всегда так. Очень большое количество поклонений идолов присуще и относится ко всем народам. Но то, что я хотел сейчас от Бальпеора, это то, что говорит, здесь есть два комментария на эту тему, я оба, наверное, скажу, но в принципе Дело в том, что если мы сейчас задумаемся, то мы очень трудно понять, в чем состоит служба Бальпеору. Взять идола и перед ним сходить в туалет. Где здесь служба? Где здесь какое-то поклонение идолу? Что именно, я сейчас не говорю, что запрещает Тора, но что именно они хотят проявить, показать этими своими действиями. Потому что нормальная служба идолу – это поклониться, принести жертвоприношение, еще какие-то подобные вещи. Но никак не сходить перед ним в сортир, или высморкаться, или плюнуть в его сторону и так далее. Рав Хаим Шмулевич, Сихот Мусар, в беседах по моральным устоям Торы, Рав Хаим Шмулевич пишет, что служба Баальпиору – это единственная вода Зоэра, это единственное поклонение идолам, Ецер Гора, который остался до наших дней. То есть, что это не просто вот такая вот какая-то акция, которая сегодня происходит с большей частью идолов, в том числе в Японии, в Китае и так далее, где остается какое-то поклонение идолам, такое более стандартное, которое описано в Танахе, когда берутся какую-то деревяшку, стругают из нее чего-то и ей кланяются. Понятно, что там всегда есть какая-то философия, но тем не менее скульптура, статуя, чего-то, чему ему кланяются. Здесь нету Ецера Кавод Зоэра, поскольку он был уничтожен во время еще Аншей Кнессет Гдола. Но Рав Шмулевич объясняет, что желание служить Баальпеору – это тот Ецер, который остается до наших дней. Здесь есть два объяснения, которые даются, что означает вообще смысл службы Баальпеору. Рав Хаим Шмулевич дает объяснение такое, что человек готов, причем часто готов признать, что существует какое-то понятие божественной силы, существует что-то, что выше человека, то, что принято в гойском мире называть вот этим вот именем божественной силы и так далее. И это существует, и оно могло быть создателем человека и так далее. Но следующий вопрос после того, как я пришел к выводу о том, что этот мир не случайно, он создан, есть кто-то, кто руководит этим миром, после этого возникает вопрос, на который ответить многим-многим людям очень тяжело. То есть они отвечают очень легко, но отвечают не в ту сторону. Существует Всевышний. Это меня к чему-то обязывает? Нет. Я на это в интеллигентной форме, если сказать, то это плевать я на это хотел. В менее интеллигентной форме это и есть идол Баальпеора, которым человек ходит перед ним в туалет, потому что, несмотря на то, что он признает высшую силу, признает какие-то высшие вещи, божественность, я знаю, но при этом это его не просто ни к чему не обязывает. Это он на это в туалет ходит, он на это совсем никак. И вот это вот Ецер, который остается, и наоборот, я бы сказал, что он очень сильный, более сильный в наши дни, чем Ецер другого стремления к идолам, как объясняет Рав Шмулевич. Поскольку сегодня мы видим многих людей, которые готовы на все, кроме того, чтобы быть обязаны, быть хаевим. Обязанность принятия на себя Оль Малхут Шамаим, иго небесного рабства, включает в себя то, что я подчиняю все свои желания и желания Творца. Этот Ецер, который говорит, что я готов признать, что Всевышний хочет того-то и того-то, но я ничего не обязан, не надо на меня лилхоц, не надо на меня давить, надо все делать аккуратно, спокойно, легко, без напряжения, как учат психологи, не дай бог. Так вот, когда мы доходим до этой вещи, то это идол не напрягаться и не быть обязанным, это идолопоклонничество, которое называется Баальпеор. Понятно, что сегодня оно не будет работать в той форме, которая была во время Гемора, которую я описал так аппетитно и подробно. Но этот Ецер существует и в Торе, в Танахе, и в Геморе. Он описывается именно через поедание свеклы, и продолжение следует. Когда мы сегодня едим свеклу, мы тоже это делаем в Рош ха-Шана с каваной. Слово «селек» от слова «лисалек». То есть убрать от себя, отсоединить от себя какую-то вещь. Мы это делаем с каваной отсоединиться от наших врагов, чтобы они от нас, наши санейну ваавейну, внешние и внутренние враги, Ецер Гора и просто враги, оставили нас и были удалены от нас, чтобы мы с ними расстались полностью. Это включает в себя вот этот Ецер Баальпеора, который связан напрямую со свеклой, которую едят перед Баальпеором. И эта связь состоит в том, что один из таких серьезнейших ЕСРов нашего времени – это ЕСР «я никому ничего никогда не должен». Хочу – сделаю, не хочу – не сделаю. Это ЕСР Гора, которая осталась со времен Аншей Кнессет Гдола. Это та ЕСР Гора, которую Аншей Кнессет Гдола не убрали. И проявление этого служения этому идолу – это то, о чем я говорю, что человеку он готов признать многие вещи, но признавая эти вещи, следующий шаг, сказать, что это меня к чему-то обязывает, я что-то делаю, должен делать, этот человек делать не хочет и не может. Это в общем и целом огромный кусок философии Аристотеля, Канта и так далее, которыми я не сильно интересовался и частично знаю кусочки из Мореновых и Рамбова, но Аристотель, это про него известные высказывания, которые про него сказаны, о том, что когда я думаю, я Аристотель, когда я ем, я человек и так далее. Когда его колоссальный разум, несмотря на то, что там была куча ошибок в его гипотезах и так далее, тем не менее колоссальный разум, который был в состоянии, пробить довольно много вещей и понять очень многое, он ни к чему человека не обязывает. И поэтому это... Ситуация, о которой я сейчас говорю, это то, о чем мы молимся в Рош ха-Шана. Одна из вещей, о которой мы молимся в этой вещи, это истолку санейну ваавейну, чтобы Всевышний помог нам, и в этом году нам помог Творец, ликвидировать Ецер, который есть внутри нас. Это ликвидировать его и сделать так, чтобы он от нас отдалился. И человек начинал чувствовать и понимать, что он всегда, все время обязан что-то делать, и это Оль, Малхут Шамаим, Оль Мицвот, это Иго, Ермо, заповеди Ермо Всевышнего. Русский мат, по-моему, наиболее яркое выражение служения Баальпиору, так как этот вид служения, в кавычках, извините, осквернение всего святого прямо противоположен понятию к душе. Не знаю. Не могу с вами до конца согласиться. Человек может материться просто потому, что он так воспитан и ни о чем он так разговаривает. Я встречал людей, которые ничего плохого не имели в виду, они просто так разговаривали. Я даже рассказывал на каком-то уроке про них. Это забойщики Спарголовского забойного пункта, забойщики скота, с которыми у меня был договор, они ко мне очень хорошо относились. У нас был договор о том, что они мне сообщают, где в кооперативном хозяйстве их вызвали на забивание быка, я еду, делаю шхиту, они иногда помогали, иногда не помогали, они за этот звонок телефонный получали 30 рублей, это вполне приличные деньги за то, чтобы один раз позвонить по телефону, и они с удовольствием это делали, я был тоже очень заинтересован, потому что таким образом мы добывали мясо, если бык был кошерный, то у нас было кошерное мясо, если не кошерный, мы делали для хозяев бесплатно всю работу, поэтому хозяева тоже были довольны, они в любом случае выигрывали, мы иногда выигрывали, иногда нет. Забойщики выигрывали всегда, потому что деньги они получали независимо от того, кошерный бык или нет. И они очень с большим удовольствием звонили и очень дружелюбно со мной разговаривали. Но у меня заняло время довольно много, чтобы понять, на какую тему идет разговор, поскольку они ничего плохого не хотели в виду, не имели в виду. Но просто, чтобы объяснить, что в Парголово по такому-то адресу на такое-то время назначено забивание скота, отделить вот эти несколько слов, которые я сказал на человеческом языке, от мата-перемата, я не всегда был в состоянии поначалу, потом научился. Потому что на простые вопросы, которые мне надо было, чтобы они ответили «да» или «нет», они слово «да» или «нет», они тоже плохо владели этим языком, они выражали целая комбинация слов, которые, каждый из которых не совсем соответствовал понятию «да» или «нет». Я научился когда-то понимать, но я вас уверяю, они ничего плохого не имели в виду. Вот, поэтому не думаю, что это так вот с этим связано. Значительно худшая проблема находится внутри значительно более интеллигентных людей, которые вряд ли позволят себе сказать одно-два неприличных слова, даже не только матерных, а просто сказать одно-два неприличных слова. Они не будут этого делать, потому что так воспитаны. Но при этом это гнилая псевдоинтеллигенция. Я сюда себя тоже частично туда подключаю. Она была воспитана таким образом, что признать и понять, и подчинить себя чему-то, и понять, что я постоянно обязан, а не делаю то, что мне нравится, это значительно более тяжелое испытание. Следующий вопрос. Можно предположить, что тот еврей-изводчик идолопоклонничал, идолопоклонников, по его мнению. Да, можно, это я не знаю. Гемора говорит не так, может быть и так. Так решили служители Авойды Зоры, что он сделал гидур мицву, сделал мицву самым идеальным образом. Он же ничего плохого или хорошего не имел в виду, он просто не было туалетной бумаги. Поэтому следующий вопрос. Стремление служить идолу, богу Бааля, может спонтанно появиться у человека в наше время, почему именно стремление к этому идолу осталось до наших дней. Я еще раз повторяю, что по объяснению Рав Хаима Шмулевича речь идет о конкретном совершенно стремлении службы идолу, которое выражается в том, что человек признает существование высшей силы Всевышнего, но отказывается, чтобы это вызвало какое-то уважение к Творцу, а уважение вызывает обязательство выполнять его заповеди, он отказывается это делать, потому что то, что находится выше меня, Всевышний, это меня ни к чему никак не обязывает, я на него хотел плевать и даже еще больше. Я имел в виду этот оттенок Бааль-Пеора. Кто-то написал, что очень знакомо, мне тоже. Многие люди не заботываются о смысле слов, которые говорят, большая часть людей. Ангел Исава говорит Якову его имя. Он задает вопрос, зачем ты спрашиваешь мое имя? Я не до конца понимаю, в чем состоит вопрос. Да, была такая история, когда во время, утром, когда закончилась борьба Якова и ангела Исава, то Яков задает вопрос ангела Исава, как тебя зовут? Ангел Исава спрашивает, зачем ты спрашиваешь мое имя? Но в чем состоит вопрос, я не понял. Такая история рассказана. Это и есть его имя. Да, есть такой комментарий, который говорит о том, что ангел не отказался отвечать на вопрос Иакова. Не сказал ему, я тебе не скажу, тебе не нужно знать моего имени, поэтому что ты спрашиваешь. А он познакомился, они всю ночь провели в драке, а потом решили познакомиться. Ангел Исава сказал, что Иакова будут звать Исроэль. А его имя, зачем ты спрашиваешь? То есть имя Исава, не задавай вопроса. Имя ангела Исава. Это суть определенного вида Ецергоры, который существует у человека. Это вид Ецергоры, который заключается в том, что человек идет по кругу, он идет по своей дорожке, и когда у него возникает какой-то вопрос, то этот вопрос, как смысла жизни, еще чего-то, этот вопрос может разрушить привычный образ жизни. Поэтому Ецергора Исава, не разрушай своего привычного образа жизни. Ты двигался по кругу, продолжай двигаться по кругу. Осталось всего там 50-60 лет жизни, уже недолго. Двигайся спокойно по кругу, пока не кончится бензин. В данном случае это будет кровь и так далее. Но это живи себе тихо. Чей это комментарий? Я его слышал от Рав Мойше Шапира. И Рав Мойше Шапира не помнил, где он его прочитал. Я слышал в другом месте, что это комментарий Сватемис, первого гурского ребе, но я поленился проверить, я его слышал просто на уроках, и кто-то мне сказал, что это комментарий приводит Сватемис, может быть, я этого не видел. Но человек, который это сказал, в принципе, вполне может быть, что он правильно сказал это. Некоторые люди не вызывают такого доверия, тот человек вызывал доверие, что он знает, откуда это взято, но сам не видел. Поэтому предположительно это сказал Сватемис, но то, что точно его приводил Рав Мойше Шапира. Окей. Теперь я думаю, что я более или менее ответил на вопросы. Меня спрашивают, является ли это тоже видом служения идола, который остался в это время? Не совсем. Это не служение вида. Это Ецергора, который называется закон сохранения инерции, который остается у человека, и человеку тяжело, и он не хочет. И это понятно, что Ецергора. Но это не Ецергора поклонения идола. Это немножко другое. Но вы правы, что этот ецер, который в наше время один из сильнейших ецеров, которые существуют, потому что когда человеку приходит в голову изменить что-то в своей жизни, то на него набрасывается этот вид Ецергора, который говорит: мы столько лет жили вместе, нам было так хорошо, зачем тебе нужно что-то менять? Поэтому, если вы обратите внимание, то большая часть людей, которые делают тшуву, возвращаются, начинают соблюдать заповеди, это люди относительно молодые. Понятно, что молодые по-разному молодые. Некоторые молодые в 60 лет, а некоторые старые в 15. Но, тем не менее, люди, которые молодые, у них меньше инерции, которая у них существует, им легче изменить какое-то состояние, им, как правило, легче изменить свою жизнь и сделать тшуву. Хотя, с другой стороны, очень сильно зависит от родителей, которые это тормозят, зависит еще от каких-то вещей, поэтому, тем не менее, проблема эта существует. Но вы абсолютно правы. Это один из сильнейших ецеров, которые есть в наше время. Окей, теперь мы закончили со свеклой, и я думаю, что можно перейти к следующему оттенку Рош а-Шана, если у меня еще есть время, да, есть. Потому что симоним, я думаю, что основные такие накудот симоним, которые нужны, я уже сказал. Вот теперь, может быть, еще одну накуду я хочу сказать. У нас есть понятие тамарим, которые, как это, финики, наверное, это называется, которые мы едим и говорим, и рацион будет угодно для того, что и стаму, ойвейну, васанейну, чтобы наши враги были не стаму, закрылись, заткнулись дословно, наши враги. И здесь возникает вопрос. Я рекомендую этот иерацион, говорит, до иерациона на свеклу. Почему? Потому что существует некая последовательная лестница. Вначале, чтобы Ецергора, которая внутри меня, которая является главным врагом, замолчала, потом, чтобы она от меня отделилась. Если я уже молюсь об отделении, то нет смысла молиться о том, чтобы заткнулась. Но когда я помолился, чтобы она замолчала, молчание – это всегда временное явление, а отдаление – это тоже бывает временное, но это более сильное отдаление от Ецергора. Поэтому здесь есть два аспекта, потому что когда мы еще не достигли уровня, который позволяет нам отдалиться от Ецергора, выгнать Ецергора от нас, то у нас есть определенный уровень, который позволяет уменьшить эту Ецергору и сделать так, чтобы она не могла высказать свое мнение. Это первый шлаф, первый уровень борьбы с Ецергорой, и поэтому иерацион, с которого мы должны начать, по идее, это чтобы замолчали наши враги. Может быть, еще одна накуда, которую я хотел сказать. Мы едим рубья. Рубья – это такая что-то типа фасоли, которая очень мелкая фасоль, которая готовится по-разному, можно ее готовить, но когда мы ее едим, то поскольку ее название рубья от слова гарбе – много, то мы говорим иерацион, то будет угодно перед тобой шеербускую тейну, чтобы были увеличены наши скует. И когда мы говорим, чтобы наши скует были увеличены после этого, есть еще один иерацион, который безумно похож. Мы едим гранат и говорим иерацион шейрбусскую тейну керемон, чтобы увеличились наши заслуги как ремон, как гранат. Или хойра – это дублирование. Во-первых, ничего страшного, если это дублирование нету, поскольку помолиться два раза по одному и тому же поводу можно, ничего, проблемы здесь нету. Во-вторых, здесь есть немножко разные оттенки того, о чем мы говорим. Что вообще означает молитва Шейрбусскую Тейну, чтобы были увеличены наши скует? Если они есть, они есть. Если их нет, то их нет. Это та вещь, которая зависит, в общем, исключительно от нас. Будем мы делать Тору и Мицву или не будем мы делать Тору и Мицву? О чем мы молимся Всевышнему с просьбой о том, чтобы Творец увеличил наши скует, наши заслуги? Это та вещь, которая не относится к Творцу, а относится лично каждому и каждому из нас. Ответ на этот вопрос, я думаю, что вопрос понятен. Ответ на этот вопрос, что каждый человек может оказаться в нужное время, в нужном месте, для того, чтобы у него оказалась какая-то мицва, какая-то заповедь, которую он не сделал бы, не оказавшись в это время, в этом месте. Иногда лучше в этом месте не оказываться, даже если там есть мицва, потому что это место опасности, место, когда я делаю мицву, но теряю изучение Торы и так далее. Но, тем не менее, существуют определенные мицвот, для которых очень трудно их сделать. Физически сделать эту мицву почти невозможно. Надо потратить очень много усилий, и тогда она будет сделана. Понятно, что схуд, заслуга этой мицвы, огромна. Существуют мицвот, которые имеют огромную заслугу, несмотря на то, что они могут оказаться очень простыми и легкими. Но они редко встречаются. Это мицвот, который Дерех Хашем Рамхали называется мицвот микриот, мицвот, который зависит от случая. Я не могу сделать какую-то мицву Эла Имкен, если только оказался в ситуации, когда эта мицва родилась. Например, человек пошел купаться в море и увидел, как тонет ребенок, протянул руку и вытащил ребенка из воды и спас ему жизнь. Это вещь, которой он пошел купаться, чтобы отдохнуть, чтобы у него были силы учить Тору, самые идеальные мысли, которые были. Но при этом у него не было мыслей спасать кого-то тонущего. Он спас. Этот ребенок вырос и стал Талмид Хахамом. Я привожу какие-то очень примитивные примеры, поскольку, как вы понимаете, чем примитивнее пример, тем больше он указывает, что может произойти. В такой ситуации мы молимся о том, чтобы Всевышний послал нам такую свету дышмаю, такую помощь, что наши скует были бы огромны. Для этого нужно, чтобы Всевышний поместил нас именно в конкретное сосуществование. Фактически это часть иерациона, когда мы молимся про рубью. Потому что сделаем мы или не сделаем, это будет зависеть от нас, не от Всевышнего. Но Всевышний может послать эту мицву, может не послать эту мицву. Следующий иерацион, который касается Римона, который касается граната. Иерацион Мельфанейха, Ашем Лакейну Лакаватейну, Ирву Скуятейну Керимон. Чтобы наши скует выросли, как Римон. Гранат. Говорят, что в гранате 613 зернышек. Я понятия не имею. Я не думаю, что кто-нибудь будет это пересчитывать. Не имеет никакого смысла. И даже если сейчас зернышек не 613, всегда можно сказать, что когда этот иерацион был составлен, их было 613 по количеству заповедей Торы. Или наоборот, потому что генный жрец шагнул вперед и т.д. и т.п. Здесь не количество зернышек нас интересует. Гранат – это один плод, который замкнут внутри себя. Каждое зернышко внутри него – это отдельная такая микроструктура, которая существует. Это некоторый образ всего народа Израиля, который весь состоит из единиц, каждый из своего, каждый по отдельности, и у каждого свои скует и так далее. Но все эти скует не имеют никакого смысла, если они не объединены в одно единое целое. Потому что задача человека – привести мир к состоянию тикуна, к состоянию исправления, который был задуман Всевышним во время творения мира. И это функция человека в этом мире. И любая мицва, которую делает каждый из нас, это часть тикуна. Но она работает только когда мы объединяем эту мицву со всеми мицвот всего народа Израиля. Поэтому смысл наших скует существует, когда они объединены со всеми остальными скует всего народа Израиля. Потому что ни один из нас, включая Моше Рабейну, ни один человек, его личный скует, не могут привести к нужному результату творения мира, замыслу Творца. Они могут прийти к замыслу Творца только когда мы объединяем себя со всем народом Израиля. Поэтому после того, как мы помолились и просили Всевышнего Шейрбутскую Тейну, чтобы наш скует были увеличены, мы добавляем и просим, чтобы эти скует были увеличены как ремонт, то есть чтобы они были объединены все вместе, чтобы это привело к нужному результату. Одна из вещей, которые мы делаем для этого, это наши кавана, когда мы делаем заповеди. Мы делаем их, объединяя свою заповедь, заповеди всего Ам Исраэля. Поэтому Аризаль пишет, что человек должен, я рассказывал вам об этом, что человек должен перед молитвой Шахрис сказать, что я принимаю на себя заповедь «Ваавта ларех камоха», «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И этот Аризаль приведен в Нефеш Хаим Рав Хаим Воложен, сам Аризаль пишет «Каванот Твила». Они пишут, что когда человек объединяет свою молитву с молитвой всего Ам Исраэля, только тогда его молитва делает те тикуним, те исправления, которые необходимы для конечного исправления мира. И это так или иначе включает в себя кавану и рацион, ирбусскую тейну, керемон, чтобы они были объединены с хуёт каждого и каждого из нас и превратился в один общий огромный скут. Я вижу, что у меня немножко плохо со временем. Я хотел еще одну накуду обсудить, которая не связана с симоним. Может быть, все-таки ее успеваем обсудить, если больше по симоним нет вопросов. Тогда еще одна накуда, которая касается именно этого года. Есть гемора, которая говорит о мицве трубления в шафар, что каждый год, когда не было трубления, не звучал тру-ту-ту-ту-ту, трубление в начале года, будет трубление в конце года. Имеется в виду, что в конце года будут какие-то царот, какие-то неприятности, страдания и так далее, из-за которых будет нужно трубить шофар в конце года. На первый взгляд, у нас год, который сейчас наступает, Рош ха-Шана, будет в шаббат. Рош ха-Шана шхалиот бешаббас, Рош ха-Шана, который начинается в шаббат, рабонан, отменили мицву трубления в шофар. Отменили не полностью, они ее отменили, кроме Бейт-Мигдаша и храма, и большого суда, которого сейчас у нас нету, никого ни другого. Во всех остальных местах рабоны запретили трубление в шофар из-за того, что если мы захотим трубить шофар, то может сложиться ситуация, что кто-то из тех, кто будет трубить шофар, трубит не очень хорошо, поэтому он пойдет к раву для того, чтобы спросить, выполнил мицву, правильно ли он протрубил, и чтобы показать, что он сделал, возьмет с собой шофар и в шаббат принесет шофар 4 амы, 4 шага внутри ршуда рамим общего владения и нарушит шаббат. Таким образом, чтобы не было нарушения шаббата, говорит Рова в Геморе, шабоном отменили мицву трубления шофар внутри шаббата. И этот год, когда у нас первый день Рош ха-Шана, который основной день, понятно, Мидорайса и Торы, он падает на шаббат, и, соответственно, у нас нет этого трубления. Поэтому, на первый взгляд, рабоны сделали странную такану, такану, которая приводит к тому, что в конце года из-за страданий должно быть трубление в шафар. Понятно, что в принципе, более или менее понятно, что рабоны не могут сделать такой таканы, таканы, которая приведет к страданиям, специально сделанная такана. Поэтому возникает вопрос, что происходит такого в шаббат, что в шаббат трубление в шафар становится менее важным, чем трубление в шафар во все остальные дни Рош ха-Шана. Трубление в шафар Рош ха-Шана это не просто заповедь. Это, ну, любая заповедь не просто заповедь. Это заповедь, про которую сказано, что в момент, когда Мисраэль делает эту заповедь, Всевышний пересаживается с престола суда на престол милосердия. В этот момент происходит соединение с самыми высокими структурами Всевышнего, различных очень высоких сферот, а именно сферабина, которая соединяется с самыми низкими сферот и как бы оживляет их, дает им новую жизненную силу. И так получается, что эта сила обладает таким бесконечным милосердием. Фактически это объединение с понятием энсов, с понятием бесконечности. И это объединение происходит на таком уровне, что атрибут рахамим объединяется с атрибутом суда, атрибут милосердия объединяется с атрибутом суда Всевышнего. И это не милосердие, о котором говорится внутри десяти сферот, когда это милосердие, которое находится ниже, чем хесед, ниже, чем дин. Это милосердие совершенно другого уровня. Милосердие, которое имеет определенное название, Ора Хапин. То есть в это время начинает работать совершенно другая Гангага Всевышнего, совершенно другой способ управления миром Всевышнего. Происходит объединение с бесконечным первичным светом Творца, который описан в Торе, когда сказано «Вайор», даже, может быть, еще выше. Не будем сейчас ходить в детали, но в это время трубление шофар соединяет нас с очень высокими структурами и бесконечным милосердием Творца, а если совсем точно, то он соединяет с тем светом, который является светом грядущего мира. В этот момент трубления шофар у нас есть воссоединение с этим светом. И вот, когда мы в шаббат не трубим шофар, то это соединение теряется. Поэтому возникает вопрос, что есть такого в шаббате, что даже без этого соединения что-то может как-то функционировать. И что дает нам шаббат, и чем шаббат заменяет шофар. То, что он заменяет, мы более или менее видим, может, не во всех деталях, но вот в этой детали, безусловно, заменяет. Теперь вопрос, как это работает, и что именно приходит к замене. Есть такой сватемис, который фактически приводит, это уже я точно знаю, что сватемис, на паршат Китеце, в начале паршат Китеце, который приводит очень, в общем, близко к тексту Аризаля, добавляя один небольшой оттенок к тому, что написал Аризаль, к парше, которая называется Паршат Ефат Тор. Паршат Ефат Тор – это парша, которая рассказывает о том, что когда ты выйдешь на войну, речь идет про Милхемет Мицва, Милхама, которая для Мицва. Есть Милхемет – нет, вру, просто вру. Милхемет Ршут. Речь идет о войне, которой ты имеешь право воевать, имеешь право не воевать. Есть Милхемет Хава, Милхемет Витцва, который ты обязан воевать независимо ни от чего. И на эту войну выходят все, включая невесты из-под хупы. Есть же Милхемет Ршут. Милхемет Хава – это когда Эрец Исраэль враги завоевывает, и тогда на нее должны выйти все. И Милхемет Ршут – это война, которую ты имеешь право ее начать, имеешь не начинать. Ее решает царь вместе с Сангедрином, выходить на эту войну или нет. Задается вопрос Урим Ветумим через вот надгрудник первосвященника. После того, как выяснили, что на эту войну идти правильно, и объявляется эта война, то в этой ситуации на нее выходят все, после чего Коэн, помазанник на войну, говорит, что те, кто женился и не прожил год с женой домой, те, кто посадил виноградник и не домой, те, кто, у кого новый дом, в котором он не жил год, домой, и так далее, и так далее, и кончает, что те, кто боятся, уходят из армии домой. Тогда все вместе, все группы одновременно, чтобы не опозорить того, кто боится, уходят, и те, кто не должны идти, не идут на войну. Одно из объяснений, что значит «те, кто боятся», объясняет Раби Йоси в Мишне в трактате Сота, что это человек, который разговаривал между надеванием ручного и головного тфилин. Он знает, что у него есть авейра, у него есть преступление, и понимает, что это преступление может привести к тому, что он погибнет. Поэтому он не имеет права идти на войну. И здесь видно, что на эту войну выходят только цадиким гмурим, только стопроцентные праведники. И этим цадиким гмурим дается мицва, разрешение, не знаю, как это назвать, наверное, разрешение все-таки. Что если ты увидишь девушку красивым видом, то ты можешь ее насильно взять, потом взять ее домой. Она имеет право отказаться. Некоторое время она живет и решает, будет она твоей женой или нет. Если она соглашается, она принимает гюру, становится женой. Если отказывается, ты не имеешь права продать ее, поскольку ты как бы ее ина. Ты ее, в общем, насильно взял, и ты отправляешь ее к себе. Но эта ситуация, которая здесь описывается, понятно, что она цреха некоторый юн, нужно как-то ее понять, цадиким, которым говорится, что они вообще понятно, что на нееврейке жениться нельзя, сделать ней супружескую близость еще до свадьбы. Понятно, что нельзя. А тут все это разрешается, и Гемора говорит, что Тора говорит кенегет ецергора человека. Соответствую с Ецергорой человека. Простое объяснение, которое дается этой геморе, что человек находится на войне в тяжелом состоянии далеко от жены, он не выдержит этого испытания и пойдет шастать не весь куда, сделать так, чтобы он сделал это авейру, не авейру, чтобы она не была авейрой, он сделал это в разрешенном способе, вместо того, чтобы он сделал это запрещенным способом. Это то, что говорит гемора. Так объясняют некоторые комментаторы. Аризаль объясняет совершенно другим способом. И Сфатемис, приводя этого Резаля, пишет, что в этой отрывке Ефат Тор рассказывается тайна понимания шаббата. Что такое шаббат? Объясняет Резаль, что Тора говорит «кенегет ецергора человека». Тора обращается к ецергора человека. Какого человека? Праведника, который вышел на Милхемет Ршут, то есть он не видит у себя никаких авейрот, и мы говорим про объективно не видит, их нету. Этот человек выходит на войну, и когда он выходит на войну, он понимает, что цель праведника в этом мире – достать искры святости из самых темных мест клипы, нечистоты, тумы, которые есть в этом мире. И вот он видит женщину Ефат Тор, женщину красивым видом, то есть он видит по ее виду, этот праведник видит, что в ней есть те искры, которые он может извлечь и соединить с Творцом. Он берет ее и делает ее пленницей, берет ее бешеви. Обратите внимание, шеви и шаббат – это однокоренное слово. Шеви – это плен, шаббат – это возвращение. Сфатемис говорит, что здесь раскрывается тайна понятия шаббата. Когда он ее берет бешеви, это значит, он берет ее, дословный перевод, как говорит Сфатемис, он берет ее для того, чтобы ее вернуть. Это кавана Аризаля. Он берет ее для того, чтобы вернуть шаббат от слова возвращение, тшува, возвращение. Возвращение святости на свое первичное место. И вот цель праведника, это его Ецергара, добраться и взять искры святости из того места, из которого, в принципе, ему не надо их брать, не положено. Сейчас не надо туда лезть. Ецергора праведника взять больше, чем заповедано Всевышним, и больше, чем, в общем, нужно делать. Это Ецергора праведника, и поэтому это делать неправильно и так далее, но Тора разрешила это сделать, поскольку эти искры технически можно вытащить. Идея шаббата состоит в том, что у нас есть 6 дней недели и шаббат. В Все, что существует в 6 дней недели, это холь, это будни. Хочешь – делаешь, хочешь – не делаешь. Понятно, что только разрешенным способом, но тем не менее это холь. Шаббат – это кодыш. Все, что происходит в 6 дней недели, происходит для шаббата. Все, что мы делаем, делаем для того, чтобы вернуть всю материальность этого мира и в шаббат вернуть его и обратить его к Творцу, обратить ее ко Всевышнему. Это понятие шаббат, понятие возвращения. Возвращение к чему? К своему исходному корню. Исходный корень – это то, что приводит человека в грядущий мир, в Алам Аба, поскольку это возвращение, это соединение с наиболее высоким уровнем к душе, который возможно соединить. Это же действие происходит в шафар. В тот момент, когда мы трубим в шафар, мы соединяем, мы выдуваем, как бы из Всевышний, который трубит шафар, ткабы шафар гадоль, труби в большой шафар лахаротейну, чтобы соединить нас, собрать нас, освободить нас и так далее. Это раскрытие такого уровня к душе, которое нам дано через заповедь шафара, который возвращает нас на исходную позицию и пересаживает, соединяет меру суда с мерой милосердия, высшего раскрытия Творца, которое может быть, соединяет нас с источником Алам Аба. Этим же работает шаббат. Это то, что мы говорим Кейн Алам Аба, Йом Шаббада Малка, подобен будущего мира, день шаббатный, который является царицей, царем. И вот шаббат от слова «возвращение». Он возвращает и соединяет нас с Алам Аба и возвращает все на ту цель, которую поставлен Всевышний. Это же цель, как мы уже обсудили. Это же цель и это же тайна трубления в шафар. Поэтому шафар, когда хохомим отменили нам трубление в шафар, не полностью, я повторяю, кроме Бет-Мигдаша, Большого Суда и так далее, когда хохомим сказали, и сегодня мы не трубим первый день разрешенный в шаббат, это связано еще и с тем, что шаббат выполняет эту функцию сам по себе. Поэтому если первый день творения совпадает с шаббатом, если Новый год совпадает с шаббатом, то часть функции шафара выполняется самим с понятием шаббата. Это, честно говоря, последняя накуда. Я сегодня несколько накудот, несколько аспектов задел. Это последний аспект, который я хотел сказать. И если есть вопросы, то, пожалуйста, у меня еще минута. А если нету, то будем с вами прощаться. Спасибо за внимание. И я хочу вам пожелать шана това, хорошего года, ктива вахатима това, чтобы год был удачный и во всех отношениях. Всего доброго, я прощаюсь.